радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Наш гость – фотограф Ирина Цезарь. С работами Ирины я познакомился совсем недавно, когда увидел снимок, сделанный на похоронах Елены Георгиевны Боннер. Этот снимок – часть цикла «Диссиденты», еще не законченного. Над этим циклом Ирина сейчас работает, и вот с этого цикла я и хочу начать разговор. Ирина, я думаю, что вам первой пришла в голову вообще такая идея – сделать портреты инакомыслящих советских времен. Вообще, как правило, представляешь вот этот мир диссидентов по каким-то старым любительским фотографиям, черно-белым, групповым, сделанным на каких-то кухнях. А здесь такие парадные, хотя и совсем не ортодоксальные портреты. Расскажите, пожалуйста, о своем замысле.
С этим замыслом ко мне обратился очень известный диссидент советской эры Виктор Балашов, политический заключенный и человек, который взял на себя задачу документировать уходящих из жизни диссидентов, которые уже значительного возраста. И, как вы правильно сказали, сохранились документы советской эпохи, но нет того линка, который связывает советское диссидентство с современностью. И как раз вот наша задача, когда Виктор ко мне обратился за помощью в проекте создания вот такого документального архива, как раз наша задача заключалась в том, чтобы показать значение советского нонконформизма с точки зрения того, что в нем всегда жило и живет и будет жить. То есть что в нем было такого, что идет за границы просто политического диссидентства в отношении определенного политического строя. И вот эта именно серия является продолжением нонконформизма. То есть она создается как вклад в определенный вид нонконформизма, который именно был создан тогда советскими диссидентами. И он очень сильно отличается от, например, западного нонконформизма. И я считаю, что вот те черты, которые создал русский нонконформизм, сейчас очень важны. Эта серия важна не просто вот как этот вот чисто архивный документ, а актуальна. Нужна именно и для России сейчас, в той ситуации, в которой сейчас Россия современная. И интересно была бы и на Западе.
Ирина, вы сказали, что вы вместе с Виктором Балашовым начали этот проект. Вот расскажите сначала об этой мультимедийности, да, вашего замысла, а потом мы уже обсудим непосредственно ваших героев.
Это серия портретов, как и старых диссидентов, также мы хотим снимать и современных диссидентов. Мы бы сняли бы портрет Ходорковского и других диссидентов сейчас современной России. И эта серия сама по себе самодостаточная. Она будет выставлена и издана как книга, но также эта серия будет частью фильма, в котором мы соавторы вместе с Виктором Балашовым. Он является режиссером, а я являюсь директором фотографии. И мы снимаем видеоматериал и параллельно постановочные снимки. Это не будет традиционный документальный фильм. Он будет состоять из интервью с диссидентами. Также будут фотографии, которые будут сопровождаться представлением диссидентов, описанием их судеб. И также этот фильм будет иметь такие вкрапления художественного кино, которое будет показывать, как вот эти интервью готовились и в каком конкретно контексте проходили. И это позволит показать, что вот именно вот эта отрасль нонконформизма жива. То есть в ней что-то есть такое, что делает ее превыше просто определенного исторического феномена, который сослужил свою роль в истории и отжил.
Ирина, вы сказали, что будут биографии ваших героев. Ну, представьте некоторых.
Фильм будет фокусироваться на, как вот считает Виктор Балашов, на человеке, который явился зачинателем диссидентского движения в России. Мы ездили специально в Бостон, чтобы взять очень подробное интервью с этим человеком. Имя этого человека Александр Сергеевич Есенин Вольпе. Очень известный русско-американский поэт, математик и правозащитник.
И сын великого русского поэта Сергея Есенина.
Да, и вот именно он, с моей точки зрения, с точки зрения Виктора Балашова, заложил основы советского диссидентства. И основы эти заключались в том, что это было не агрессивное сопротивление строю. Александр Сергеевич предложил использовать Конституцию Советского Союза, чтобы защищать интересы правозащитника во время судебных преследований. То есть он находил в законе Советского Союза определенные пункты, которым сами же коммунисты не следовали. Пункты несогласования между тем, как судебные процессы проходили и Конституцией Советского Союза. Про него говорили, что его диагноз – это патологическая честность. Владимир Быковский о нем говорил. И причем эти люди, они не просто разрушали совок, но они, я бы сказала, что они создали определенное видение индивидуальной свободы, которая очень отличается от видения индивидуальной свободы на Западе, в основном в конформизме Запада. И, конечно же, индивидуальная свобода, свобода индивидуального выражения, она была, ну, как бы ведущей силой этого движения. Это движение, прежде всего, сопротивлялось коммунистическому коллективизму в штатности. Кстати говоря, вот мои портреты, они именно вот и построены на том, чтобы создать совершенно уникальные образы диссидентов. То есть такие портреты, которые никогда раньше не создавались. То есть такие ситуации, такие предметы, которые там задействованы, метафоричные и так далее.
Давайте объясним на одном из примеров нашим слушателям, которые не видят ваши работы. Например, диссидент Юрий Тувим сфотографирован с огромным куском сыра. Я сначала прочитал это как такой намек на то, что называется колбасные эмиграции, да, уехали за колбасой или сыром. Но вы наверняка что-то совершенно другое имели в виду.
Портрет Юрия Тувима очень важен в этой серии, потому что, создавая вот эти представления о героях диссидентства, я старалась выразить разные настроения, чтобы избежать вот такой вот парадной отчужденности, то есть чтобы избежать клише парадного портрета. Поэтому все портреты очень интимные, то есть вот в своем вот именно вот этой силе самовыражения, свободы выражения. Каждый портрет интимен и несет определенное тональное музыкальное своеобразие. И вот как раз вот в этом портрете Юрия Тувима я постаралась выразить одну из, на мой взгляд, самых важных черт советского нонконформизма, которая заключалась в трикстеризме, юморе. И вот этот вот жест, которым Юрий Тувим кусает этот просто огромный толстый кусок сыра, почти что хулиганский жест, он выражает не менее сильно метафорически диссидентство, нонконформизм, чем какой-то трагический жест, какая-то трагическая метафора или афоризм.
Ну вот трагический жест запечатлен на другой вашей фотографии. Это Павел Литвинов на похоронах Елены Боннер, на поминках, и он сжимает силой такой пластиковый стаканчик, и его поза, его глаза трагические, это трагический момент.
Это как раз вот другой пример, как я использую метафорический или символический объект. Это вообще характеризует мой стиль. Я создаю определенные концептуальные ситуации, смысловые ситуации, в которых я прошу героев воплотить какую-то определенную идею. И эта идея, она воплощена метафорически, афористично, за счет манипуляции или концептуального действия с каким-то символическим предметом. И этот символический предмет выражает основную идею. И в этом портрете основная идея была как раз именно выразить некомфортность и конфронтацию клише. То есть этот вот, эта ситуация, когда вот этот очень известный диссидент Павел Литвинов мнет вот этот пластиковый стакан в своей руке, Вот эта ситуация как раз выражает его жизнь. То есть то, как он ломает вот эту советскую рутину, вот эту вот социальную машину, которая просто превращает людей в гайки, функционирующие гайки. И этот жест, который ты редко увидишь в жизни, этот жест спровоцировал его на осознание своей жизни, вот этой жизни, которая была поломана вот этой страшной тоталитарной социальной машиной. И этот жест спровоцировал его просто отпустить, вот этот ужас. Поэтому этот ужас и выразился у него в глазах.
То есть, Ирина, это двойное как бы прочтение вот этого вот стаканчика, то есть он может быть и советской машиной, и наоборот, его жизнью, которую эта машина смяла. То есть он мнет машину, и машина мнет его.
Да, в этом-то как раз и есть прелесть и привлекательность метафоры, что она открыта. Главное, чтобы она была определенной. И она совершенно определенная, то есть совершенно трагизм читается, то совершенно зритель читает, что действительно этот жест спровоцировал его отпустить вот этот ужас и выразить этот ужас. И если бы не было этого стаканчика и вот этого страшного жеста, как он сжимает, мнет, разрушает этот вот обыкновенный пластиковый предмет, то, может быть, я из него бы не вытянула этот ужас. То есть в этом ты как бы заключался, этот трюк или способ, техника, как вот вытянуть из человека вот то, что он так, в обыкновенном и парадном портрете, он бы это не показал. И, с другой стороны, этот же портрет, он может еще прочитываться как конфронтация клише портретного искусства. То есть это, сам портрет является нонконформистским, потому что так людей еще никто не изображал. Таким образом портрет еще никто не создавал. То есть сама техника создания портрета, она не рассматривает человека как объект. То есть, когда мы с ним создавали этот портрет, я была не за камерой, а я была перед камерой. И я так всегда делаю, когда создаю постановочную фотографию или постановочный портрет. Я взаимодействую с человеком через коммуникацию в словах и создавая просто энергетическое поле. И я разговаривала с Павлом и побуждала его именно вот сжать этот стакан таким образом, чтобы действительно он сконцентрировался, сфокусировался на вот этом состоянии слома. Слома именно вот обыкновенного течения жизни. И вот в этом как раз сломе вот этого мещанского обыкновенного течения жизни, рутинного, автоматичного, механического, в этом-то и заключалось основное достижение советского нонконформизма. То есть не просто в защите политических прав, но еще и в защите именно уникальности человека, в защите уникального самовыражения человека, а не просто в том, чтобы достичь какого-то более сытого существования. То есть как раз вот в этом очень важная идея, что... Если помните этот знаменитый кухонный дебат между Хрущевым и Никсоном, то есть на самом деле русское диссидентство, оно не, как вы сказали, не ратовало за колбасное счастье. Оно шло гораздо дальше, чем это. И вот, собственно говоря, это я и хотела выразить.
Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьеров», фотограф Ирина Цезарь, рассказывает о своей серии «Диссидентство. Портреты диссидентов в стиле диссидентства».
Я уже упоминала это в самом начале нашего разговора. Русский нонконформизм создал совершенно особое видение индивидуальности, индивидуальной свободы. И также особое видение, как мы говорим здесь на Западе, the common good, то есть вот всеобщего блага, которое отличалось от коммунистического всеобщего блага. То есть советский нонконформизм нельзя рассматривать как просто подобие западного нонконформизма. В западном нонконформизме присутствует очень сильная тенденция солипсизма и ратование за свободу самовыражения в ущерб общему благу. И это, собственно говоря, тенденция, она до сих пор присутствует. И вплоть до того, что нонконформисты представляются как почти что больные психические люди, которые не способны социализироваться. И это совершенно чуждо советскому нонконформизму. А, во-первых, индивидуальную свободу советские диссиденты рассматривали голографически. И это совершенно русская идея. И я считаю, что Запад только вот приходит к этой идее через так называемый YouTube Revolution, который сейчас происходит. Сказать, самоопределение каждой личности в обществе, самодостаточность.
Ирина, что значит голографически? Поясните, пожалуйста.
Голографическое видение человека в общине, в обществе заключается в том, что каждый человек отражает все общество целиком в себе. Каждый человек является целым, и это целое отражает все общество целиком. Иными словами, это отрицание иерархии. Советское диссидентство, оно как раз предложило совсем другую модель. То есть эта модель базируется на традиции русской культуры, глубоко укоренена в русской традиции. Это отрицание иерархии, то есть человек может сам по себе, априорно, как мы говорим в философии, прийти к знанию, и он может воздействовать на общество, просто меняя интимное пребывание в этом миру. Поэтому как раз русское диссидентство, оно не было разрушительным, оно было созидающим. То есть они созидали определенный способ жизни, который характеризовался очень близкими отношениями между людьми, дружескими отношениями, где совесть присутствовала в каждом моменте жизни. То есть не просто совесть на демонстрации, но совесть во всем, в каждой детали жизни. И именно поэтому они создали свою вот эту нонконформистскую культуру, музыку, поэзию и даже отношение к науке. Вот, например, Вольпе, он создал свою концепцию математики, так называемой концепции интуиции. Это как раз именно вот это выражение в разных проявлениях вот этой голографичности. То есть в каждом проявлении их жизни выражалось вот это вот, то, что они заботились о всеобщем благе по-другому, чем коммунисты.
Ирина, есть особая фотография, которую я уже упомянул. Это портрет Елены Боннер, и она находится как бы отдельно от вашего цикла, а может быть, в его центре в каком-то смысле, по крайней мере, вот для меня, как для зрителей, это центр цикла. Эта фотография посмертная.
Мы начали снимать весь этот цикл на похоронной службе Елены Боннер в Бостоне. Я с вами согласна, это, собственно говоря, центральная работа вот этого цикла. И она продолжает традицию западной культуры, которая создавала посмертные портреты, портреты на смертном одре наиболее значительных представителей культуры и политических деятелей. Мы имеем портрет Петра Первого на смертном одре, Пушкина и Гюго, Пруста и так далее, и так далее, и так далее. Моя задача была создать не просто парадный портрет значительного человека на смертном одре, а именно создать портрет, который отражает именно вклад и характер Елены Боннер. Она лежала в гробу с огромным красным шарфом, длинным шарфом, очень ярко-красным шарфом. И когда я увидела вот это лицо мученицы с этим огромным красным шарфом, я поняла, что вот этот шарф будет как раз эстетическим решением этого портрета. И этот шарф выглядит как страшная, жестокая удавка тоталитарного режима вокруг ее шеи. И одновременно как поток крови невинной жертвы этого режима. И, собственно говоря, вот этот портрет соединяет в себе интимность и монументальность. Это триптих. Центральная часть триптиха, она снята вблизи к лицу. Как будто зрители целуют Елену Боннер в последний путь. Правая сторона триптиха, она как раз наиболее монументальная. То есть она именно вот доносит до зрителя весь размах, грандиозность противостояния этому режиму.
Ирина, но диссиденты, которых вы снимали, люди непокладистые, люди с тяжелым характером. Как они в качестве моделей для вас? Тяжело снимать диссидентов?
Дело в том, что я сама диссидентка и сама нонконформистка, поэтому я с ними находила общий язык. Я им сразу же показывала кадры, снимки, которые я делала на окошечке камеры. Им это нравилось, поэтому у меня не было никаких проблем. Я их очень хорошо понимаю. Я была в последнем эшелоне советского диссидентства. Мы говорили с ними на одном языке.
Наши программы выходят в эфир через 20 лет после события, которые диссиденты приближали. Это крушение советской власти. Как вам помнится 91-й год, грандиозный год?
Когда был путч, я была приглашена выступить на учредительной конференции Свободно-демократической партии России в Петербурге. Салье меня пригласила. Я туда была сравнительно молода, мне было лет 30. И была также выставка моих работ на этой конференции, некоторые из них с очень ярко выраженным политическим контекстом. Я помню, вот как я выступала, у меня бешено колотилось сердце. Это был очень важный момент, потому что не было понятно еще во время путча, кто победит. И я помню до сих пор, что я говорила о том, что нужно изменить и переосмыслить символику. И если мы не изменим вот это символическое осмысление памятников, весь вот этот вот лингвистический, скажем, иероглифический подтекст вот культуры, всю символику, если мы не осмыслим и не изменим, то, собственно, никаких изменений не будет. И прошло уже 20 лет, так и, в принципе, еще вот четкого осмысления всего того, что в России произошло, нет. И я надеюсь, что вот моя серия, мое участие в фильме Виктора Балашова, оно, может быть, подвигнет какого-нибудь культуролога в России, историка и философа на осмысление того, что произошло не просто с точки зрения политической смены, а это трансисторическое, трансполитическое, на таком, я бы сказала, символическом, философском или даже мистическом уровне.
О своей работе над циклом диссидентства рассказывала фотограф Ирина Цезарь. Фотографии из цикла вы можете увидеть на сайте Радио Свобода svobodanews.ru. После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» актер и поэт Вадим Жук объяснит, почему он написал строчку «Неандертализация страны проходит по намеченному плану».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В ходе спецоперации в Чеченском районе, в Веденском районе убиты, по последним данным, 7 боевиков. Об этом сообщил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, один из убитых – это полевой командир Майербек Абдусаламов. Суд в Казани сегодня предъявил обвинение в халатности по делу о крушении теплохода «Булгария» двум высокопоставленным чиновникам Ространснадзора. Это начальник Казанского отдела ведомства Ирак Тимиргазиев и главный государственный инспектор этого отдела Владислав Семенов. Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин обратился в Мещанский суд российской столицы с иском о выплате ему более 140 миллионов рублей за досрочное расторжение трудового договора. Об этом сообщил адвокат Михаил Доломанов. Бывший президент СССР Михаил Горбачев на пресс-конференции в Москве призвал власти России отказаться от политической монополии партии «Единая Россия». По словам политика, не нужно повторять худший вариант КПСС. Суд в Минске на закрытом заседании отклонил жалобу адвоката на арест белорусского правозащитника Олеся Беляцкого. На прошлой неделе Беляцкому официально было предъявлено обвинение уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, а срок содержания под стражей продлен на 2 месяца. В сирийском городе Латакия, по сообщению местных активистов, правительственные войска задержали в среду несколько сотен человек, которых сейчас удерживают на городском стадионе. Никаких других подробностей пока не приводится. Власти США призвали граждан страны проявлять больше бдительности в связи с приближением приближающейся 10-й годовщины террористических нападений 11 сентября 2001 года. Об этом заявил, в частности, министр национальной безопасности США Джанет Наполитано. Бывший президент Украины Виктор Ющенко предложил аннулировать подписанные в 2009 году соглашения с Россией о поставках газа, назвав их невыгодными для Киева.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Следующий гость радиожурнала «Поверх барьеров» – московский актер и поэт Вадим Жук. Отправной точкой для беседы с автором книги «Стихи на даче» стала его строчка «Неандертализация страны проходит по намеченному плану». «Чей это план?» – спросила Вадима Семеновича корреспондент «Свободы» Елена Власенко.
Я боюсь, что строчка «по намеченному плану» – это скорее поэтическая хитрость. Никакого плана нету. Она проходит удивительно органично. К ней стремятся подавляющее большинство. Потому что неандертальцам быть легко и просто. У неандертальца очень маленькие запросы. Женщина, еда, развлечения. А для этого практически ничего не нужно. Нужно быть активным, живым, веселым. Не требует неандертальский план ни религии, ни собственной позиции, не собственных нравственных усилий. И мне еще вот что горько сознавать. Это, конечно, мировой процесс. Может быть, во многом зависящий от того, что религия все более и более делается формальной, что, грубо говоря, Бога не боятся. Появление в России главного для большинства населения телевидения сделано по западным моделям, по моделям буржуазного, в основном, мещанского общества. Я вовсе не антизападник, совсем нет. Но там, помимо телевидения и неандертализации, существуют давно сделанные законы. И в этом колоссальное отличие нашей страны от остального мира. И у нас тоже есть законы. Но там законы действующие, работающие. Недавно я перечитал романы Фолкнера, которые я бешено люблю, и обратил внимание на негритянскую проблему. Это еще 20-е, 30-е годы, где черномазы – естественное слово. И там у Фолкнера один очень умный персонаж, адвокат. Авторский, в общем-то, на мой взгляд, говорит слова, что не надо торопиться с этой проблемой. Все естественно произойдет. Произошло не очень естественно, произошло в силу законов. Я поразился этой Америке, она совершила колоссальный подвиг в отношении своего цветного населения. Целая нация сломала себя. Наш неандертальский путь этого никак не предполагает. У нас во всю силу разворачивается ненависть к другим неандертальцам. Кстати, по поводу тезиса страшно моего уважаемого блестящего сценариста Мендадзе по поводу долга перед некими событиями прошлых времен. Вообще, честно говоря, мне кажется, да и сам Мендадзе это доказал, не задача искусства обязательно отражать исторические события. Это превходящее, это дело художника, как он говорит о человеке, что ему интересно в человеке. Интересен человек, лишь бы ты честно высказался, и тебе было что сказать. А таких белых пятен, конечно, прорва, и всегда будет, потому что время быстрее искусства, и событий во времени происходит намного больше, чем в искусстве. Я как раз не шибко люблю быстрый отклик искусства на что-либо. Толстой подождал 50 лет после 12-го года и написал один из лучших романов мировой литературы, а Достоевский поторопился с «Бесами» и написал один из лучших романов мировой литературы, собственно, по фельетонам, по судебным отчетам. Так что здесь закона, конечно, нет.
Нет сопротивления неандертализации. Какую долю ответственности несет, на ваш взгляд, за это человек искусства?
С огромным сожалением надо констатировать, что искусство в любые времена ничего толком сделать не могло, потому что искусства мало. Более того, тех, кто общается с искусством, тоже очень немного. Это все очень небольшие проценты. Читают достойные книжки, смотрят достойные фильмы, а уж тем более достойные спектакли – крошечное количество народа. Искусство – это сопутствующее, для кого-то объясняющее. Но те, кто берутся за власть, люди с амбициями, они на искусство должны ориентироваться, потому что люди искусства – это их сотворцы. Они во времени, ровные. Но они на это не смотрят. Они идут той дорогой, которая приводит их к успеху. Я не понимаю, зачем власть. Потому что денег можно ведь зарабатывать и другими способами. Чтобы что-то сделать достойное, чтобы положить на улицу Москвы плитку, что ли. Видимо, это у них изнутри считается их человеческой внутренней задачей. Объяснять это тем, чтобы просто лучше жить, это, видимо, мало. Это какой-то внутренний посыл. Это такая человеческая популяция. И популяция, конечно, стоящая отдельно от искусства. Я все-таки сторонник того, что человеческая природа не очень изменилась. И, видимо, она неизменна, в принципе. Совершенствовать не человека, а человеческое сообщество может, как это ни странно, только государство с его хорошими законами напоминать человеку, что он человек. Когда государство сливается с моралью, когда законы нравственные и осознаваемы изнутри, тогда, видимо, получается какая-то достойная человеческая жизнь.
Люди, которые умны и порядочны, и читают много, они редко идут в законодатели. А те, кто идет в законодатели, редко открывают книги.
Если они не знакомы с нравственной историей мира, если она у них не в крови, значит, они делают это формально. А то, кто делается формально, и остальным кровь никоим образом не перейдет.
Нельзя заставить их читать, думать.
Нет, нельзя. Они всегда соврут. Многие и читают, и думают, но это все разделенный человек удивительным образом. Вот это я читаю, об этом я могу поговорить с женой или с человеком искусства, показаться вполне правым и цивилизованным. А другая сторона неандертальская.
Как менялась ваша аудитория на протяжении 20 лет последних?
У меня аудитория моя была в 70-е, 80-е, 90-е, не до конца года. Это была аудитория моего театрика «Четвертая стена», до моих капустников, моей печальной сатиры. Это была моя аудитория, и она была сначала там, понятно, что в 70-80-х годах узкая, потому что все это не разрешалось играть на широкой аудитории. После перестройки это вышло на широкую аудиторию, даже на всесоюзные экраны. Тогда советским людям хотелось прогрессивного. Впечатление было, что они солидарны с этими смелыми молодыми людьми, которые что-то говорят, и до поры до времени мы шагали в одном направлении. Потом, так как начинается выбор у людей, зарабатывать деньги, хорошо жить, следовательно, надо от чего-то отказываться, от желания другой свободы. Когда мне сейчас приходится вести митинги сахаровские, меня всегда немножко шокирует слова «территория свободы», «глоток свободы». Не немножко шокирует, сильно, потому что это такое самоограничение. Вообще, слово-то это не стоит шибко говорить. Это как Бог, это тоже внутри должно сидеть. А так это собрались на территорию свободы, поглотали свободу и разошлись. И дальше уже можно глотать дерьмо в гораздо больших количествах. Я очень-очень люблю, когда у Толстого в «Живом трупе», слушая цыган, говорит Федя Протасов: «Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля. Нету у цыган свободы». Воля есть, это я вовсе не ругаю цыган. Видимо, в русском давно сложившемся характере тоже очень много цыганского. Воля, вольница, на здоровье. Вообще, по поводу моих стихов мне говорят добрые слова. А так, чтобы... Ну, мне очень приятно, когда в интернете кто-то их приводит. Там кто-то мои стихи о гибели Политковской стихотворением года назвал. Это я сейчас горжусь и хвастаюсь. Грешно говорить при себе, но хоть миллионную часть, интеллигентный человек, он, собственно говоря, так и живет. Не может быть отдельно. Я вот здесь ем мороженое с икрой и ни о чем больше не думаю. Ну, это называется божественным словом совесть. Володин очень любил слово «стыд». Ему было стыдно. Он даже множественное число этому слову придумал. У него были стыды за очень многое. И вообще-то он нормальный человек. Ему всегда за что-то должно быть стыдно. Он отвечает за свою страну. Пушкину все-таки было все время стыдно. Он с отвращением читал жизнь свою. Да и жизнь-то была не подарок. Другое дело, что ему было стыдно. И чтоб все это переливалось у него в серебро его стихов.
Михаил Угаров в театре «Док» привел пример. Шла на спектакль про Магнитского следователь. Начала защищать своих коллег. И потом сказала: «Нет, ну по-человечески-то я с вами».
«Конец света». По-человечески-то я с вами. А по-звериному, значит, я не с вами. Как? Вот это совершенно неандертальский случай.
Как сделать этих людей своей аудиторией? Это возможно?
Единичный случай, когда искусство перевоспитывало человека. С детского возраста человека можно сделать человеком. Но все дыры, конечно, только до 6-8 лет. Дальше уже с человеком что-то очень сложно сделать. Ему нужно в детстве петь добрый колыбельный, не допускать активно к телевизору, не покупать лазерных игрушек. Очень сложный процесс, но уже в школе очень сложно. В школе он уже попадает в волчье общество.
На человека так, наверное, может повлиять тюрьма. Почему никто не снимет психологическую драму про Ходорковского?
Ходорковский единичный случай, конечно, потому что тюрьма только плохо может повлиять. Это нужно быть на виду всего мира и все-таки очень умным человеком и человеком очень состоявшимся, как Ходорковским, чтобы ему в плюс пошла и тюрьма.
Где, на ваш взгляд, кончается поэт и начинается журналист, который пишет в стихах?
Если в свое время начался поэт, он уже не кончается. Ну, конечно, нет, может в силу ряда обстоятельств и кончится вообще. Это очень горько, но дар поэтически очень временно бывает ограничен. У Тютчева на всю жизнь распределен. Бывает у Рембо на несколько лет, бывает у Мицкевича, по-моему, на 7 лет. По-всякому бывает. Но иногда в самом деле бывает, что у очень достойного поэта, когда он работает только актуально, что это размывает его дар, потому что это у паучка там все время паутинка каким-то образом вырабатывается. Я не хочу это говорить об Игоре Иртеневе, потому что у Игоря очень мощный лирический заряд. Он, бедняга, положил жизнь на актуальные свои стихи, смешные в большинстве случаев, но в нем существует и такая ненависть, и такая любовь, что, собственно говоря, и составляет лирическое поэте, что все-таки он держится на поэтическом плаву, хотя им очень сложно. У Быкова, у бешено одаренного человека вообще, я, там сказать, особо лирических стихов и не видел. Эти вещи у него получаются тоже. Видите, я говорю слово «ловко», да? А это все-таки не термин для определения качества поэзии.
Смех убивает величие тиранов, а что может повлиять на величие троечников?
А троечники ведь очень хитрые. Это к ним не относится. Над ними не смеются. Они так думают. Смеются над другими, над теми, кто высовывается и высунут. А они-то в глубинке, в ложбинке, в щелке, в уюте, как умирают другие, так и смеются над другим. Поэтому над ним очень сложно смеяться. Это, как сказано у Маяковского в рекламе к пьесе «Клуб». Только не сердись на шутки насекомого, это не про тебя, а про твоего знакомого. Вот это про их знакомых. Величайший Зощенко удивительным образом стилистически даже смеялся над троечниками, над тихой массой, которой дай ножики, и она вырежет сердце Пушкину. Зощенко был любимым писателем у народа, у этой как раз массы, и потому что это не про нас было.
Я, если честно, имела в виду как раз не народ под троечниками, а чиновников.
Тем более. Народ, к сожалению, неразделим. Все народ. Этимология очень простая. Все народились.
По крайней мере, у народа нет выбора.
Да, нет выбора. Я не могу никак думать о некой заговоре, чиновничьем заговоре. Так же, как масонский, видимо, все-таки не существует, так же и чиновничий. Это все происходит органично. Потому они и идут во власть. Потому они и находятся на плаву. Потому что это их органика. Муравей точно знает, как выстраивается муравейник. Видимо, существуют и здесь какие-то глубинные вещи муравьиного удобства и знания. Не думает чиновник хитрым образом. Буду-ка я способствовать созданию такого телеканала и для этого сделаю это. Это органично происходит. Вот что самое это печальное. Это природа. Природа и воспитание, они рука об руку, да, если до 8 лет что-нибудь не получилось.
Снова вас процитирую. У меня сволочи делает век сволочной. Вот по вашим ощущениям, самый сволочной век не прошел?
Нет, он, конечно, всегда. Это невольная фигура речи, потому что каждый век сволочной. Совершенно понятно. Какой ни посмотри. Это ведь тоже из века в век, а между тем чешское племя намного уж хуже не становится. Век сволочной – это просто напоминание веку о том, что ты не думаешь, что ты как раз не сволочной. Ты тоже сволочной. И больше это как раз обращение не к веку, а к себе. Стоит только немножко пойти на поводу у века, расслабиться, как немедленно становишься сволочью, приспособленцем. Процитирую Логовского из строчки. «Но страсть к деньгам ее так жадно съела, как подлый рак живую ткань съедает». Очень точные. Страсть к власти съедает человека, как подлый рак живую ткань. Страсть к деньгам. Страсть последнего времени не очень свойственная доселе для нашей страны, просто возможности не было. Страсть к славе, публичности любым путем.
Как часто вам приходилось бороться со своими страстями и давать отпор сволочному веку? Часто ли вам предлагали что-то выгодное по деньгам, но совершенно неприемлемое?
Предлагали. Самое замечательное, что пару раз я и соглашался, писал там какие-нибудь поздравительные дела для человека, который мне, в общем-то, не шибко близок. К сожалению, я должен это констатировать. Потом противно. Надо стараться, чтобы этого с тобой не происходило. Но все-таки думаю, что в большинстве случаев я себя вел более-менее порядочно.
А часто ли вам приходилось с коллегами спорить и рассказывать им о порядочности?
Приходилось. С актерами, особенно с моими друзьями, с людьми, без которых я жить не могу.
Какой контраргумент у них?
Да брось ты! Вот такой контраргумент. Ну, актеров надо в большей степени прощать, потому что он совсем зависимый человек. Таких гордых актеров, которые не станут играть дерьмо точно, не так уж много я в жизни встречал. В принципе, актерская профессия зависимая, и пусть актеры не обижаются, это почти суть ее. Актер-гражданин – это очень мило и очень хорошо, но одновременно быть актером-гражданином и хорошим актером не так многим удавалось. Больно об этом говорить и страшно, но это так и есть.
Вам удавалось переубедить ваших знакомых?
Удавалось, может быть, на короткое время. А с товарищами-писателями еще тяжелее. Что я могу сказать, вот этот Народный фронт? Это же, ну, смешно. Ну, что тебе не хватает? Чего ты прешься-то, сынок, дядька? Вот читаю какие-то фамилии любимых мною людей. Ну, Михаил Сергеевич Боярский, если к тебе знакомый мне со студенческой скамьи, очень любимый мною человек и блестящий артист, и отличный мужчина, скажем так, рыцарственный, сильный. Чего он прется в эти дела? Не понимаю я. Боюсь, что я когда-нибудь и спрашивал, Миш, чего ты, типа отстань. А может, и принципиально. Не знаю. Ну, какие-то глупости. Чему может привести к потере себя только и всего. И такая потеря время от времени происходит. И тогда начинаются тяжелые депрессии. Это очень важная составляющая для человека. Помнить вот это тем временем. Видеть себя в контексте времени не только счастливым, талантливым, улыбающимся человеком, у которого все получается, но все время что-то помнить. Когда это потеряется, совсем потерялся. Черт твоей матери, совсем человек. Нет его творческого человека. Внутри себя я должен володинские стыды иметь.
Радио «Свобода» поверх барьеров. На вопросы Елены Власенко отвечал поэт и актер Вадим Жук. Сергей Стратоновский удостоен крупной итальянской награды в области поэзии – премии имени Кардуччи. В разгар года России в Италии жюри присудило эту награду, учрежденную Сенатом Республики, 67-летнему поэту из Петербурга. О поэзии Сергея Стратоновского говорит Борис Парамонов.
Поэзия Сергея Стратоновского на редкость целостна, всегда равна самой себе. Годы идут, и русская жизнь меняется, причем за последние 20 лет она изменилась как никогда раньше. Но Россия в стихах Стратоновского все такая же. Хочется вспомнить классика, а ты все та же, лес да поле. Но негоже цитировать стороннего автора, тем более, что Стратоновский и сам сейчас, можно сказать, классик. Но атрибуты русские у Стратоновского не те, что у Блока. Его Россия прошла через коммунистическую революцию, из деревянной стала железной, и сейчас это державное железо ржавеет и гниет. Гнилое железо – новое русское словосочетание, как нельзя более уместное у Стратоновского. Но не следует торопиться и подверстывать нашего поэта к реалиям и раритетам советской эпохи. Стратоновский умеет в России увидеть некий безвременный сюжет, спроецировать ее хоть на мировую историю, хоть на библейские сказания, хоть на мифические архетипы. Ранний Стратоновский, видя вокруг себя еще не совсем пожухшую петербургскую классику и восприняв уроки отца, филолога-классика, населил петербургские коммуналки призраками кентавров – «Человека-лошади на моей жилплощади». Заморыши ленинградских дворов были у него детьми пени и черствой. И какой-то бледный эрос случался в этих подворотнях. Впрочем, типичнее было другое. «Мы скудно жили, мы служили, и боль напитками глушили, и эрос нас не посещал». Посещала даже курортные места холера, опять же явленная у Стратоновского в обличье мифической богини мщения, Немезиды. Она Ириния, она богиня мести, и крови пролитой сестра, и она в курортном месте поселилась неспроста. Мифические персонажи расколдованы, я бы сказал, секуляризованы у Стратоновского, и даже отечественный Суворов, представленный скульптором-классицистом в обличье древнего героя, глядит не Ахиллом, а пациентом доктора Фрейда. И постоянно от стиха к стиху царский, императорский Петербург преображается в заводскую окраину, и заводы его чугунолитейные становятся чугунолитейскими. Герой раннего Стратоновского – мочащийся пролетарий. Так называется одно из его стихотворений. А если вспомнить модное слово «хронотоп», то таким у Стратоновского предстает овощебаза, овощебаба. Вот и вся его петербургская классика. Не державная Нева, а окраинный обводный канал. У Стратоновского как будто начала меняться тематика примерно в начале 90-х. У него появились экологические сюжеты и персонажи, взятые натурально из русских сказок. На эти сюжеты очень органично ложился выработанный Стратоновским стих. Модификация русских метрических размеров, но не всегда, а точнее очень редко украшенная скупой рифмой. Веяния гекзаметров постепенно испарились, и стих Стратоновского приобрел звучание русской былины. «Храбрый Егорий, не трожь этих славных горынычей, змей, он хозяйственный муж, он слуга биосферы, будь ласкова с ним, Гориславна». Эта идиллия длилась недолго. В последних его книгах «Граффити» и «Смоковница», соответственно, 2010 и 2011 года, все те же известные из прежних лет кошмарные декорации. Декорации те же, советские, но еще более обветшавшие. Вот адреса его граффити на разрушенной стене, на пятиэтажках, на площади Победы. Вот из последнего. «Военно-историческая конференция». А далее доклад про архетип отца, что он способствовал победе, когда боролся с адом ад. И с этим именем на фронте гибли люди, так было у Москвы и там, где Сталинград. Так было, и народ не за свободу речи, за Русь увечную и общего отца тогда сражался. Русская победа — это и есть увечья. Ничего победительного нет в русской психее. Русский народ, как сказал бы другой поэт, не научился отличать победы от поражения. Никакая война, никакие освобождения не меняют лик земли. Русская история идет по кругу. Давно известная и многими излюбленная метафора. И вот как звучит она у Стратоновского. «Лагерная дорога, кольцевая, и ходит по ней трехвагонный состав с паровозом усталым и старым, с машинистом тоже из заключенных». Так что если и спрячешься за мешками какими-то в темном углу вагонном и поедешь, то, круг отмотав, вновь окажешься в том же самом лагпункте. И раздается голос из толпы. «Так все равно ж умрем, к чему тогда, скажите, нам чистая вода и каждому жилье отдельное? Не лучше ли общежитие вечерний пьяный гул? Да и в бараках лучше, привычней как-то». За кошмарной и уже в какую-то метафизику возведенной бытовухой Стратоновский не забывает о высоком масштабе русской беды. В парной граффити книге «Смоковница» дан этот масштаб, на этот раз библейский. Библейский прообраз нынешних стихов Сергея Стратоновского – это книга Иова. Тема его стихов, его образ России – богооставленность. Предстояние Богу чревато смертельной опасностью, страшно быть перед глазами Бога живого. Бог — это трансгрессия, как говорит Батай. Он выше морали, он вне морали. Или, как сказал другой философ, которого Стратоновский цитирует в «Страхе и трепете», «Бог Авраама, Исаака и Иакова — это не Бог философов». У поэта есть, так сказать, средство против Бога, или лучше сказать, от Бога. Архетипический образ поэта — не Иов, а Орфей — Орфеич, как пишет Стратоновский, не забывая о сыновней скромности и русских суффиксах. Но и Орфею не дано вызволить Эвридику из Аида, из ада. «Вызволить Эвридику из подвала гриппозного, где крысы скребутся, где стены замерзают зимой, вызвали тевредику, увезти на трамвай домой, в дом свой, дом живой, на захламленный солнцем этаж, и сказать: «Я твой муж, я твой друг, я Орфеич», и забудь эту сволочь, что тебя унижала, терзала. И она улыбнется, и вся встрепенется, но вдруг, помрачнев, обернется, захочет обратно в подвал, в преисподнюю крысь. Вот это и есть тот крысиный подвал, в котором прижилась, с которым жилась Россия Стратоновского. Но он ведь в России не один, есть и другие русские, новые русские. Им посвящено убийственное, по иронии, стихотворение «Русский бизнесмен на Патмосе». Вот он, Патмос, море, скалистый мыс, за отелем лежит многотелый пляж, и в кафе у причала утренний ветер свеж. Не сбылись те пророчества, не сбылись. А в России сегодня у власти тень, и все время дрожишь, что отнимут бизнес, здесь же пляжная нега, живая лень. Неужели лучшая в мире праздность? Мы не верим ни в Бога, ни в страшный суд. Нам приятно купанья и свежий воздух. Нафига нам Россия? Остаться бы тут, обретя от заботы и дела отдых. Стратоновский даже рифму подпустил для утешения отдыхающего. Ирония же в том, что остров Патмос – то самое место, где евангелист Иоанн написал свое откровение, апокалипсис, весь о конце мира и о последнем Божьем суде. Но пока можно нежиться на пляже, пока не набежит очередная холера.
Размышления Бориса Парамонова о поэзии Сергея Стратоновского завершили выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы, учитель, с большим стажем, скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».